Итак, откуда исходит угроза мира и возможности и сложности следующего года, что не означает, что возможности будут простыми. В студии программы «Киев-Донбасс» политолог Олег Саакян. Олег, пожалуйста, главная возможность следующего года и главная сложность.
Добрый вечер уже, наверное, или день еще. Главная сложность следующего года — это, конечно же, реинтеграция Востока, это, конечно же, деоккупация его. Это очень комплексная сложность, это очень комплексный вопрос.
И вы так на следующий год прямо это относите?
Ну, я думаю, за один день мы не справимся в этом году.
Но за год можем.
Я думаю, то, что за год можно заложить очень серьезный фундамент, который не был заложен в 2016-м, к сожалению, в этой плоскости. Хотя уже в 2016 году начали говорить о деоккупации. И это очень хорошо, это очень хороший знак того, что общество начинает готовиться к тому, что все-таки у нас война, все-таки у нас есть оккупация территории, а не какие-то там конфликты. А если говорить о самом главном шансе, наверное, на 2017 год, то относительно Востока, то, конечно же, это возвращение Украины в полном объеме на территории, которые уже освобождены, территории, на которые контролируемы украинской властью, на которых, к сожалению, еще справедливость, к сожалению, еще Украина в полном объеме так и не пришла.
Сегодня появилось очень интересное исследование, его провели, они сейчас в Краматорске, это Донецкое отделение Комитета избирателей Украины, оно касается идентичности, самоощущения, настроения, эмоций, которые испытывают жители как подконтрольных, так и неподконтрольных территорий. Понятно, что они объяснили, что с подконтрольными территориями было проще собирать информацию, с неподконтрольными немножко сложнее, но они тоже считают довольно репрезентативной эту выборку. И вот интересная история по поводу территориальной идентичности, да, это к вопросу реинтеграции. 61% опрошенных комитетом избирателей Донецкой области говорят о том, что они чувствуют себя в основном жителями Донбасса или Донецкой области, и 60% жителей неподконтрольной территории тоже чувствуют себя жителями Донбасса или Донецкой области. Как это влияет, помогает, не помогает процессам реинтеграции?
Ну, во-первых, я к практически всей украинской социологии отношусь с огромнейшим скепсисом, потому что в стране более 15 лет не было переписи населения, у нас в стране идет война, поэтому очень много факторов, которые в целом искажают. Если говорить о социологии на неподконтрольных территориях, на оккупированных, то это, конечно же, что-то из серии простого опроса и какого-то общего замера общей температуры по больнице.
Потому может, что это тенденция, территориях... да, больше, чем?
Ну, условно говоря, да, но понимаете, когда мнение человека может 3-4 раза за день меняться, в зависимости от того, увидел он человека в камуфляже или не увидел в этот день, были ли выстрелы или не были, насколько далеко и так далее, он может абсолютно кардинально иначе ощущать себя и идентифицировать себя и отвечать на вопросы. Поэтому, конечно же, социология с тех территорий — это вообще что-то такое вот очень-очень-очень натянутое. Тем не менее, действительно, региональная идентичность в Украине преобладает практически во всех регионах. Особенно это ощущалось на территории Донеччины и Луганщины, особенно Красного пояса, где фактически в советское время создавался вот этот микрокосмос, знаете, государство в государстве, в котором есть море с юга, есть лес с севера, есть заводы, есть сельская местность, есть рекреация, и человек за всю свою жизнь мог даже не выезжать за рамки этого региона. Это такой вот идеальный Советский Союз в Советском Союзе. Это, во-первых, это исторические, да, наследия. Второй момент, конечно же, неэффективность политики интеграции за все годы независимости. Поэтому мы можем сейчас говорить, что у нас такая же ситуация, а может быть и хуже будет, если мы проведем, например, такую социологию в Закарпатье, либо в Бессарабии, в местах...
В Южной Бессарабии, да.
Южнее Дуная, да? Ну, в целом такая ситуация даже и в той же Буковине может быть в отдельных. Также у нас есть много поселений этнических в разные времена, которые были в Приазовье и так далее. Такая ситуация, она очень сильно отражает вот эти тенденции, особенно по приграничным территориям. Поэтому, конечно же, с одной стороны, это показывает, что государство Украины в этом конкретном моменте, оно еще пока нездорово, к сожалению, и надо очень серьезно задуматься над политикой интеграции. С другой стороны, это показывает как раз украинскую, ее слово, строкатость, да, всю пестрость Украины, и показывает то, что у нас есть чего строить, и вот эти региональные идентичности, они во многом могут быть хороши в построении объединенных территориальных громад. Ведь они уже есть залог тому, что у нас есть что-то общее выходя за рамки отдельных маленьких громад, поселков и селений.
А вот, кстати, вы уже упомянули о настроении и самоощущении, да, которое может меняться там на протяжении дня. И, кстати, эти же опросы говорят о том, что доминирующие эмоции — это тревога, 51% опрошенных, и усталость, 37% опрошенных. Это речь идет о подконтрольной территории, не подконтрольной, чуть-чуть меньше, но все то же самое. Тревога 41% и усталость 35%. По вашему мнению, эти эмоции, тревога и усталость, они характерны не только для Донбасса, но и Украины в целом? Или это так просто вот люди к концу года уже в этой суете
понимаете,
о себе говорят?
Я очень не люблю, когда говорят там, это сейчас не касается нас здесь, но в целом очень часто говорят, есть такой тренд о какой-то уникальности, особенности, там, особенности проблем внутренепремещенных лиц, особенности каких-то отдельных территорий. Это все общая тенденция украинская. Просто, например, на территории, где проходит война, либо проходила еще недавно, это считается более остро. Там это воспалено, это прямо выпечено, и оно в воздухе стоит, и сам воздух плотность другую имеет абсолютно. Но оно же ощущается и здесь. А если выехать за Киев, поехать в периферию той же Киевской области, если поехать в более депрессивные регионы Украины, то там это, возможно, будет ощущаться даже больше, даже чем там, где идет война. К сожалению, это все показывает системные промахи, которые в 2017 году нам надо решать, потому что это вопрос выживания фактически украинской государственности.
Я уж 2017 год услышала и подумала, а 1917 вы упомянули. Ну, это тоже тяжелый год был, наверное.
Олег Саакян...
Надеюсь, что не будет параллели и аналогии.
Олег Саакян в беседе с Татьяной Трощинской, Андреем Куликовым в программе «Киев-Донбасс». Все, что вы сейчас услышали, еще услышите в этом разговоре. Может быть, захотите послушать, чтобы убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскирадио.орг. Олег, и завершая ту часть нашего разговора, которая касается настроений на Донеччине, вот этот опрос Комитета избирателей Украины еще выявил, что у жителей неподконтрольной территории Донецкой области формируется новая идентичность. Ну, так, по крайней мере, комментируют. Да, 18% жителей неподконтрольной территории, которые принимали участие в опросе, сказали, что они ощущают себя гражданами ДНР. Ваш комментарий. И знаете, что еще? Я понимаю, это не научный будет совершенно подход, но у вас же есть знакомые по ту сторону.
Безусловно.
Да? Вот эмпирический подход тоже, кстати,
да,
важен.
Насколько ваши наблюдения относительно ваших знакомых совпадают с этими 18%?
У нас все-таки проходит интервью, поэтому, в принципе, и такое интервьюирование тоже есть научный метод. Ну, во-первых, не совпадает абсолютно. А во-вторых, я уже оговаривался вначале, что социологии на тех территориях быть не может, и практически любой, кто делает социологию там, либо говорит, что он делает, это манипулятивная социология. В-третьих, я не хотел говорить, когда начали цитировать. Это исследование, если я правильно понимаю, инициативы «Фабрика мысли Донбасс», которая была официально
подавалась... Нет, это тоже важно, кто инициативирует.
От КВУ. И тут я, конечно, меня...
Там,
на меня
кроме
могут...
этого, есть еще фонд возвращения, по-моему, как... Фонд Ведроджения, по-моему, как один из бенефициаров,
доноров.
А людей-доноров, да.
Ну, меня, конечно же, за вот. Это коллеги могут очень не взлюбить, но тем не менее. Социология в таких подобных проектах, поскольку там есть медийная часть другая, она является одним из показателей эффективности, когда делается входная социология и выходная социология. А потом сравниваются цифры, и на базе этого выводится эффективность. Поэтому если у нас проект направлен на то, чтобы бороться с построением какой-то локальной идентичности на территориях, мы делаем входную социологию, показываем ее цифру, а потом делаем выходную социологию и показываем, насколько она упала. Поэтому в данном случае у меня особо
поднялась.
Или поднялась. И тогда нам надо еще больше финансирования. Если упало, тогда мы эффективны, нам тоже надо больше финансировать. Ну, суть в другом. Я еще раз, я с огромнейшим скепсисом отношусь к социологии с тех территорий. И когда мы говорим об идентичности, это вещь, которая формируется не за два дня и не за год. Тем более, если мы говорим о том, что там ситуация постоянного стресса и преобладает чувство тревоги, и это же исследование это показывает, то в этих условиях вообще говорить о какой-то идентичности нельзя. Есть только конъюнктурная идентичность, маргинализация населения и полное состояние депривации и фрустрации, в котором вообще об идентичности говорить невозможно.
Давайте про депривацию. Что это за термин?
А, мне экзамен.
Нет, это не экзамен, это просто для слушателей.
Условно говоря, это...
Я почему-то решила, что фрустрацию все поняли, а депривация не все.
Условно говоря, коллективная депрессия в данном случае — это разочарованное состояние. И разница фрустрации и депривации в том, что одно — это относительно своих ожиданий, а депривация, а второе — относительно того, какая ситуация есть и как она ожидала.
А конъюнктурная идентичность — это когда людям проще сказать так, чтобы... Условно, да, отстали.
Когда люди как-то колеблются вместе с линией партии, когда люди понимают, что у них от этого зависит их выживание, я уже не говорю о благе, и они просто занимают конъюнктурную позицию.
Господин Саакян, много сейчас комментариев относительно статьи Виктора Пинчука в Wall Street Journal, но там в основном обращают внимание на то, что касается Крыма, вступления и не вступления в Европейский Союз и НАТО, и где-то на третьем месте, а то и на четвертом, если вообще упоминают, это мнение Пинчука относительно урегулирования на Донбассе или реинтеграции Донбасса. Вот он пишет, в частности, что Украине следует согласиться на проведение местных выборов на неподконтрольных территориях, которые, по его мнению, будут несправедливыми, однако это тот компромисс, на который Украина должна пойти для того, чтобы были, ну, по крайней мере, надежды на реинтеграцию. Ваше мнение?
Ну, в этом тезисе прекрасно в кавычках все. Во-первых, если они несправедливы, то это уже не выборы, это уже соцопрос, все что угодно, какой-то там просто флешмоб, условно говоря, но это не выборы, их признать нельзя. А, во-первых, с точки зрения Украины внутри, это бомба замедленного действия будет, поскольку таким образом, не будет достигнута справедливость, а справедливость — это одно из главных условий во всех международных моделях урегулирования конфликтов, вне зависимости, внешней или внутренней. Таким образом, будет получена фактически консервация того оккупационного режима, который там действует, люди при этом в действительности не получат никакой власти, то есть мы сами легитимируем фактически российское политическое, экономическое присутствие на этих территориях. В-третьих, это абсолютно идет разрез европейскому контексту. Я думаю, то, что европейские коллеги это прекрасно понимают, ведь если будут признаны выборы на этих территориях, даже с какими-то новыми оговорками, это открывает ящик Пандоры. Это можно ставить крест вообще на политико-правовой модели, с которой развивалась Европа после Второй мировой войны. Ведь есть огромное количество в действительности этнических, религиозных, других конфликтов на территории Европы. Есть еще большее количество реваншистских политических сил, которые сейчас приходят в Европе, которые могут использовать ту же технологию, что и Россия, имитация противостояния. Как только будут признаны выборы на Востоке, если они будут проведены при вот этих всех условиях и не будут как таковыми выборами по сути, то мы можем ожидать там в Тироле, в стране басков, еще в каких-то территориях тоже апеллирование к тому, что, ну извините, у нас даже не танки. Мы вот тут просто в правовых рамках. Давайте тогда мы тоже здесь свою республику сделаем. Это ящик Пандоры. Европа на это не пойдет, а для Украины это фактически просто нож у сонной артерии, который неизвестно, когда будет абсолютно другим субъектом, в данном случае Российской Федерации, пододвинут ближе, дальше или вовсе перережет горло.
Так откуда исходит угроза миру?
Угроза миру на сегодняшний момент — это фактически Российская Федерация, это фактически ИГИЛ, это фактически те, кто выступают за передел мира. Это те, которые сейчас не просто добиваются каких-то своих геополитических целей, а которые подрывают сами основы ялтинско-познанского мира, мироустройства, которое сложилось после Второй мировой войны. Ведь в данном случае, например, в геополитической плоскости, когда мы говорим об, например, чем легитимирует свои действия Россия? Историческим правом. Правом силы, правом защиты национальных интересов собственного государства за рамками своего государства, например, где высокое количество населения русскоязычное, там и вовсе без разрешения международных институций, что было принято еще до агрессии против Украины, там, где нету русских, но там просто есть наши национальные интересы, что в свою очередь делает ИГИЛ, заявляет примерно то же самое.
Но сейчас там вряд ли речь идет о национальных интересах.
Там идут не национальные интересы, там право на построение собственного халифата фактически, ну примерно то же самое, потому что идет подмена права, международного права, международной правовой системы регулирования правом силы, правом историческим, еще каким-либо другим. И, к сожалению, радикальные режимы и радикальные силы начинают тоже подыгрывать этому, ведь общие тенденции на изоляционизм, евроскептицизм в Европе, например, в Азии примерно такие же скептицизмы сейчас преобладают, они лишь только помогают реализации подобных глобальных амбиций.
А план Киссинджера, так называемый, он тоже появился в информационном пространстве. Ну, нужно, наверное, сказать нашим слушателям, что немецкое издание Bild, ну, можно его назвать таким немножко легким, или кто-то бы сказал, наверное, желтым, но тем не менее там появилась эта статья, которая связана с так называемым планом Киссинджера, который вроде как советует Дональду Трампу, избранному президенту Соединенных Штатов, скажем так, согласиться на признание аннексированного Крыма, то, что это правовое действие, в обмен на то, что Россия обеспечит безопасность Донбасса. Ну, такой вольный мой перевод. Да? Насколько эта вся история достойна того, чтобы воспринимать ее как серьезную аналитику?
Воспринимать ее стоит достаточно серьезно, но не как аналитику, а как подготовку как информационной плоскости и как коммуницирование идей самой. Ведь до этого были адвокаты в США, которые собирали ту же форму, писали обращения, многие другие акции. Россия достаточно плотно присутствует в этих государствах, во-первых. Во-вторых, те идеи, которые она транслирует, я уже об этом сказал в эфире, они находят свой отклик ввиду того, что они сходны с национальными интересами, вернее, с интересами определенных сил, которые выдают их за национальные интересы во многих государствах, где также есть собственные имперские проекты, либо собственное видение настройки на изоляционизм. И в данном случае такие идеи преобладают, и такие идеи появляются, и Россия будет их использовать, прогревать существующие, создавать новые. Поэтому, конечно же, Украине надо привыкнуть, что в 2017 году уже коалиции в поддержку Украины, скорее всего, не будет. Благоприятный контекст для Украины, скорее всего, в 2016 году и останется. Надо понимать, что этот конфликт, он многоуровневый. Россия не только агрессию против Украины проводит, это один из уровней, где фактически идет борьба против суверенитета. Есть второй уровень, условно говоря, евроазийский уровень нашего континента, в котором Россия борется против субъектности ЕС, на размытие этой субъектности, создание целого пояса лояльных правительств, для того, чтобы в свою очередь это конвертировать на третий уровень, самый высокий, в котором Россия борется за признание со стороны США себя альтернативным полюсом, себя равнозначным себе партнером. Пускай и с негативным, с минусом, но тем не менее равнозначным партнером, с которым идутся переговоры, чтобы летал госсекретарь постоянно Москва-Вашингтон, чтобы были встречи, была телефонная линия. И в данном случае, когда мы говорим о подобных вещах, нам надо понимать то, что это очень динамичная картинка. И в зависимости от того, насколько мы в первом уровне в своем способны из жертвы спозиционировать себя и действительно стать оппонентом России, то есть защищаться, проводить наступательные действия в дипломатической, в экономической, в информационной плоскости. Насколько мы готовы воспринимать себя как субъект на втором уровне в европейском пространстве и говорить, что ОБСЕ в Украине не действует не потому, что оно плохое, потому что они там слепые мемы ходят по интернету и так далее, а потому что на сегодняшний день структура ОБСЕ такова, что оно не может реагировать адекватно на сегодняшний вызов. Требуется реформа ОБСЕ. И Украина здесь стоит в авангарде, и мы можем инициировать процесс вместе с европейцами, с Францией, Германией. Давайте реформировать ОБСЕ, ведь это ваша проблема в основном, то, что вы не можете реагировать на вызов. Сейчас второй, третий, пятый появится. Тогда, получается, коалиция не в поддержку Украины, а Украина член этой коалиции. И коалиция в поддержку того уклада, который базировался в Европе.
Вот это мне напоминает цитированное часто выражение Маргарет Тэтчер, когда вы, если вы вступаете в коалицию, вы должны в ней доминировать. Но насколько реально это для нынешней Украины?
Доминировать, к сожалению, мы не сможем по одной простой причине. Когда вот вы вначале показали эти опросы, они же примерно такие тенденции по всей Украине. Это проблема того, что нету политики интеграции. Россия использовала очень цинично и вероломно самый, наверное, важный момент истории за последние два десятилетия. Это момент, когда фактически Украина проходила процесс инициации от советских институтов к абсолютно новым отношениям между государством и гражданином, собственно, к Украине. И вот за 20 с лишним лет не было этой политики эффективной интеграции. Ведь были старые институты советские, которые абсолютно построены были на этатизме. И они еще, используя ресурс советский, как-то могли функционировать, выполнять свои функции. После революции достоинства, после последнего Майдана, это уже невозможно. И Россия вклинилась в этот момент. Поэтому сейчас нам стоит вырабатывать новую политику интеграции, действительно эффективную, которая бы сначала интегрировала собственно государство, создала бы как минимум перспективу для людей, которые живут здесь, чтобы люди понимали, что Украина — это вот это такие перспективы. Надо остановить выезд людей за границу таким образом, чтобы они видели себя здесь. Объяснить, чтобы премьер-министр не говорил о том, что ваш диплом и мой диплом никому не нужен, а чтобы четко объяснил, то, что диплом этот не нужен, но вы можете стать вот этим и вот этим, вы нужны будете через 5 лет такими государству, потому что государство будет таким. Пока у нас не появится стратегирование, сколько угодно мы можем навне ездить, в Минск, в Брюссель, еще куда-то, и ожидать, что за нас там решат, как нам реализовать нашу внутреннюю политику. Это удобно, можно всегда сказать, на нас надавила Россия, на нас надавили наши западные партнеры, но этим, снимая ответственность себя, фактически снимают легитимность и доверие. И снимают себя не персоналии, а государственные институты. И поэтому вот этот украиноскептицизм, который еще, слава богу, не сформировался в такое течение, но он уже заметен в разных абсолютно опросах, в разных ответах. Вот это основная угроза сейчас — субъектность. Преодолев это, мы можем выходить на то, чтобы быть, если не лидерами во внешней коалиции, то как минимум ее значимой частью. Ведь сам контекст такой, что мы стоим, мы граница на сегодняшний день европейской цивилизации фактически. Так или иначе, нам самой судьбой истории, мы так или иначе в авангарде этого. Просто мы либо себе в этом признаемся и выполняем свою функцию и роль, либо мы ездим и дальше и пытаемся, чтобы за нас кто-то решил. А за нас решать никто не будет. Европа и так слаба сейчас.
И еще один вопрос в продолжении этой же темы. У нас в студии была, ну, она довольно и с интересными, естественно, мыслями и оценками, довольно известный конфликтолог и переговорщик Наталья Мириманова. И вот по ее мнению, она как профессионал, который участвовал не единожды в переговорах, связанных с конфликтами как внутренними, так и внешними в Европе, в том числе, она говорит и в Кавказе, она говорит о том, что она просто на практике не видит, в чем интерес Украины в Минском процессе. То есть она говорит, что Украина понятно и четко не заявила, что вот это наша красная линия, до которой, ну, которую мы дальше не переступим, и вот этот наш четкий интерес, и мы будем его отстаивать. И поэтому, ну, как такой процесс, который просто там чуть-чуть приостанавливает огонь или, условно говоря, снимает немножечко напряжение, это работает, но как решение конфликта оно не может работать еще и поэтому. Как вы к этому
смотрите,
относитесь?
Смотрите, мы с вами в эфире вот обрисовали как минимум эти три плоскости и всю глобальность претензий Российской Федерации. Можем ли мы это решить в Минске? Очевидно, нет. Минск — это инструмент коммуникации. Минск и Запад это четко понимает, что Минск — это процесс. Мы пытаемся его превратить все время в статику и придать им какие-то свойства конечности. Сказать, вот Минск — это мир.
В Минске мира нету. Окей, а в Нормандии мы это можем решить?
В Нормандии частично, да, возможно. Но опять же, почему? Потому что там есть определенный уже качественный уровень, там есть те, кто могут генерировать политику, принимать решения.
Но мы это обрисовали?
Это мы обрисовали. Но мы акцентируемся на Минске. При этом не выдвигая собственной позиции, собственной субъектности в этом. Вопрос в том, что на сегодняшний день, например, та же реинтеграция, деоккупация, Украина не сформировала собственный дискурс. Мы все время пребываем либо в дискурсе зрады, либо в дискурсе перемоги. Если интеграция, то это значит Россия и российские говорящие головы, и это вот выборы и так далее, и так далее. Если не интеграция, то мы закрываемся и говорим отрезать, построить стену и так далее, не понимая, что это не гангрена.
Кстати,
и
как там со стеной? Вернее, с ровом.
С ровом? Ну, в сегодняшнем 21 веке вообще смешно, конечно. Ну, нет рова, мы же все прекрасно понимаем. По границе Украины с Россией где-то в Харьковской области, в Сумской области, возможно, что-то и есть уже, потому что, по крайней мере, мне коллеги говорили, показывали фотографии. Но, ну, это смешно, ну, абсолютно. 21 мы ведем фактически мировоззренческую войну. Ну, какие стены в мировоззренческой войне?
А ров в виде невоза книг антиукраинского содержания и всего такого прочего возможен?
А они куда-то денутся от этого? Их же меньше не станет, они же не исчезнут никуда. Но мы можем сколько угодно голову под подушку прятать и говорить то, что вот мир такой жестокий, мир такой нехороший по отношению к нам, помогите нам все, и пытаться закрыться. Но это невозможно. Есть интернет. Они так или иначе сюда пройдут. Другое дело то, что если у нас здесь будет точка притяжения, если у нас будет ядро, к которому мы интегрируем, если у нас будет собственная национальная политика интеграции в информационной, в культурной... Ведь информационная война — это тоже не только то, что слушают. Это как раз, вот, возможно, информационная составляющая. Но есть еще что слушают. А у нас посредством украинских СМИ часто слушают абсолютно не украинскую информацию, не украинские смыслы. А книги, фильмы — это то, что как раз помогает продвигать смысловые конструкции, мировоззренческие конструкции. Поэтому нам надо просто свое развивать, во-первых. Во-вторых, нам надо четко блокировать откровенно пропагандистские вещи. Но уже здесь. А вот этим чисто изоляционизмом мы создаем вакуум. Мы сюда затянемся абсолютно другой. Но отказались мы от того, что решение генерируют в Москве, и наши президенты первые визиты осуществляли в Москву. И что? Ну, сейчас осуществляют на Запад свои визиты. Меня, например, такая ситуация не устраивает. Я хочу, чтобы президент занимался в Украине украинской политикой, генерировал ее и ехал туда с определенной позицией навне. К сожалению, вот это отмежевание и отрицание Украины, не Россия, еще что-то, это реакционно. Это может дать свой результат там на месяцы, на годы о чем-то, но не более того. Это никоим образом не снимет с нас ответственность за то, что нам свою страну самим строить.
Олег Саакян, политолог в студии программы «Киев-Донбасс». Мы спасибо вам за то, что вы к нам пришли.